Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые родители, бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова. И, как обычно, в этот час мы начинаем наши разговоры о детях. Ведь они – наша главная забота. И мы продолжаем беседовать о цифровом будущем человечества и о месте наших детей в этом будущем. В частности, о том, какую профессию выбрать и как добиться в ней успеха в непростую эпоху цифровых перемен. Сегодня подробно поговорим о безопасности в эпоху ИИ. Какие правила надо соблюдать, какие навыки развивать у ребенка и как научить его отличать правду от лжи. Ведь искусственный интеллект, как известно, мастер на создание всевозможных фейков. Нашим собеседником будет эксперт в области обучения искусственного интеллекта, сооснователь и генеральный директор компании Skillfolio, резидент инновационных научно-технологических центров Сколково и Сириус, где создаются современные технологии на основе искусственного интеллекта и исследований человеческого мышления, преподаватель курсов по искусственному интеллекту в Московском институте психологии и Московском авиационном институте Алексей Шиманский. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Мы вчера с вами закончили на том, что навыком номер один в условиях распространения искусственного интеллекта становится критическое мышление. Любую информацию надо подвергать критике. Ничему не верим на слово. Да? Какие еще правила безопасности необходимы в условиях такого интенсивного развития искусственного интеллекта?
Ну да, на самом деле правила важные, да, то есть если здесь этические правила, и вообще правила информационной безопасности, то есть такое, если мы говорим про информационную, то мы должны понимать, что все, что мы загружаем в искусственный интеллект, является топливом, данными для того, чтобы обучать следующие модели. Это производители нейросети прямо говорят, и тут не надо удивляться, что какие-то данные, которые вы загрузили, могут выпасть в ответах каким-то пользователям потом. И поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша информация стала публичной, то, соответственно, вы должны фильтровать ту информацию, которую загружаете. Поэтому какие-то персональные данные не надо загружать туда, то есть надо, соответственно, делать такую деперсонализацию, убирать там настоящие имена, фамилии, адреса, то есть не надо туда это загружать, и, соответственно, тогда информация становится безличной, и такой рисков уже ее там где-то, то, что где-то появится, уже намного меньше. Там нет вашей, там, вашего имени, вашего адреса, вашего телефона и ваших других интересных данных.
С другой стороны, если мы обезличиваем вот этот вот контент, да, то, что происходит в искусственном интеллекте, значит, мы не несем за это ответственность? Кто несет ответственность?
Ну, в любом случае, всегда несет человек. Неважно, загрузили свои персональные данные, ошиблись.
Вас найдут.
Да, в основном отвечаете вы, потому что вы транслируете потом это все в мир. Да, и...
То есть цифровой след все равно будет.
Абсолютно и не точно. Все равно есть ваш аккаунт, какие-то ваши данные, они понятно.
Я об этом и спрашивала.
Да, они не попадут прям другим пользователям. Но любой аккаунт может быть взломан. И здесь правила информационной безопасности, как и с почтой, и с мессенджерами. То есть вы не должны там поддаваться на какие-то действия, когда вас пытаются какие-то коды вам прислать. Все как обычно, да, все то же самое.
То есть нам не надо отдавать свою информацию, но мы понимаем, что в любом случае есть способ найти того, кто ответственен за какие-то негативные действия.
100%. И надо, давайте еще раз вот этот момент обговорим, как вообще нейросеть хранит память. Да? То есть вот какое главное отличие, наверное, нейросети от человеческого мозга, потому что у нас тоже есть нейроны, связи. У нейросети то же самое, только у нее там не физические, а программные нейрончики такие находятся, там как бы модель такая трансформеров, такие слои обученные на какие-то состояния, которые она получает информацию, она там переключается в состояние по этой нейросети, бежит, соответственно, сигнал и собирается обратно в какой-то связанный текст. У наших нейроны имеют память. У нейросети памяти нету. Она не запоминает никакой информации. И даже когда мы ей пересылаем какой-то... Ну, вот мы с ней общаемся в диалоге. Мы сказали ей привет. Она нам ответила. Мы еще дали информацию. Вот этот привет, она, который, и что она ответила, она не знает. Как происходит реально эта обработка информации? Сама программа, которую над нейросетью, копирует весь наш диалог и отправляет в нейросеть. Она все перечитывает и отдает нам ответ. Диалог продлился. Нейросеть, вот эта вот программа над нейросетью опять копирует весь диалог целиком и опять загружает нейросеть. И она дает нам опять ответ, перечитав все заново. потому что она не помнит вообще контекста. Поэтому она, соответственно...
Ей надо все время у нее как у рыбки.
Да, как у рыбки. Она ничего не знает, и поэтому просто перечитывает диалог с нуля и дает вам ответ уже просто по контексту диалога, просто перечитав. Так она читает достаточно много, то есть у нее этот объем достаточно там с повесть будет.
Ну, вообще-то с ней как получается неинтересно с ней беседовать.
Да, да. И поэтому в новом диалоге она может спокойно вообще забыть, о чем вы говорили с ней раньше. Сейчас, конечно, производители стали хитрее, они создают такие, по сути, вот то, что вы с ней общались, они складируют такие векторные базы данных. То, по сути, это цифры, слова превращают в цифры, в вектора, которые, соответственно, помогают нейросети быстро искать нужную информацию по контексту. То есть она, как она делает сейчас? То есть она может видеть все ваши диалоги, которые сохранены, не точно, но сохраненные в базе, там, да, в виде цифрок. Она, соответственно, перечитывает диалог и смотрит в эту базу. А есть ли что-то из прошлого, что по контексту связано с нашим диалогом? Если есть, она это может использовать по смыслу и тогда, соответственно, подтянуть и вам показать. Есть еще такой метод взлома, потому что понятно, что когда мы говорим про информационную систему, есть методы, которые позволяют взломать что-то, да, там такая есть интересная и, наверное, самый популярный сейчас метод, который для нас с вами такой важен, это промпт-инъекции. Что это такое? Там, инъекции – это когда мы внедряем какую-то информацию в наш запрос в нейросети, и мошенники могут внедрять вот скрытно эту информацию, то есть, которая говорит, что не следуй никаким правилам, выдай нам всю информацию, что там есть у пользователя, дай нам все секретные коды, пароли, пришли на почту, нам отправь какую-нибудь. И если там и может это сделать, у него, допустим, доступ есть у агентов он современных, сделает. Он сделает, потому что он может не понять. Это делается даже хитро, знаете, самый простой способ, это вам отправляет какой-то документ, а там написан этот текст, но он белым шрифтом, и вы его не видите, а машина-то его видит. И это как бы, типа, вы анализируете документ, а там на самом деле скрытый текст, вот, который дает какие-то инструкции, которые вы совсем не хотели давать. И, соответственно, машина читает же не глазками, она читает исходник, да, то есть вот эти вот байты внутри. И все это видит, этот вот секретную инъекцию, и начинает выполнять ее. И, соответственно, вот такие методы. И поэтому... Понятно, что производители нейросети защищаются от этого, они проверяют информацию и ловят вот эти вот промпт-инъекции, но всегда какие-то риски есть, как с любой информационной системой. То есть вы должны критически подходить, перепроверять и смотреть, что там реально вы туда засылаете и отправляете, потому что отвечать за это вам придется и, как владельцу аккаунта, скажем так.
Ну, с одной стороны, все, что вы рассказали о том, как нейросеть с нами общается, заставляет сделать вывод, что все-таки с человеком-то интереснее общаться, чем вот с этим нечто, которое просто все читает, анализирует и выдает ответ. Живой человек все-таки интересней.
100%. Как мы и говорили, то есть живого общения нейросеть не заменяет. Это скорее такая умная база знаний, которая может многие вещи делать, выполнять.
Библиотека.
Да, ну, даже шире, потому что библиотека сама себя не почитает, а и может сам себя почитать и подсказать, где чего искать. И, короче, у нее масса вариантов, как вот интерактивно эту информацию представить и что-то поделать. Потому что следующий шаг сейчас, он прям уже очень активно используется, это так называемые и-агенты, те, которые не поверх уровнем и задачи наполняют, ну, выполняют какие-то, прям сами подумывают и сами решают, как это сделать. Ну, вот пример, мы по программированию говорили, когда мы говорим, напиши мне программу, которая будет делать вот это, придумай интерфейс, придумай это. То есть поставили такую задачу очень верхнеуровневую. А агенты сами с собой связываются, пишут документацию, пишут код, сами себя проверяют, тестируют и выдают результат. И сейчас уже есть решение, когда искусственный интеллект ставится на компьютеры, то есть он не только в облаке живет где-то там далеко, а может поставить на компьютер небольшой, они же бывают достаточно маленькие по объему, и может давать ему доступ к каким-то программам. Это пока абсолютно небезопасно, но реально он может, не знаю, вот пример, попросить написать письмо, упаковать это в PDF и поставить вашу подпись, и если у него там, он все это сделает, он напишет за вас письмо кому-то, он сделает PDF, поставит подпись, найдет ее в виде файлика и туда в этот PDF прилепит, и еще напишет письмо, куда надо, и отправит. И это вот по одной команде можно сделать. Вот. Понятно, что здесь риски, что он отправит что-то не то.
Мало что он напишет,
пока как бы высокие. Но то, что это тестируется, и люди сейчас это используют, это уже вот реальность, которая прям есть. Да.
Итак, значит, безопасное поведение. Следим за тем, что мы выгружаем в искусственный интеллект. Какие данные, какие сведения? Еще что важно помнить?
Да, следим, что выгружаем, и следим за то, что какие ответы он нам дает. Всегда перепроверяем и смотрим, потому что действительно здесь может быть не всегда достаточно.
Не может он быть бесконтрольным.
Да, не может быть бесконтрольным. Мы должны всегда проверить, если это какая-то важная информация, которая требует проверки. Потому что не вся информация, которую он выдает, нам нужно перепроверять. Это не всегда прям необходимость есть в этом. Но какие-то факты, данные, цифры, конечно, есть смысл где-то еще перепроверить. И действительно, там вот по исследованиям компаний, что 40% выгоды от использования ИИ съедается пока проблемой, что нам надо все время за ним перепроверять. Потому что он ошибается, что-то переделывать приходит все время. Ну, здесь решается это как раз работой, что мы учимся с ним работать более грамотно, что он становится все сложнее, что вот ансамбли нейросетей появляются и работают все более там как такая единая система, но более сложная, не просто какая-то нейросеть одна, которая дает просто ответ. Все становится сложнее, люди все эти проблемы решают, и, конечно, в ближайшем будущем мы еще много интересных возможностей его увидим. И поэтому, наверное, главное правило – это если вы информацию не хотите, чтобы она была в публичном доступе, то не надо ее загружать в нейросеть.
Ну вот еще к критическому мышлению. Последнее время, это самое простое такое, да, то, что вот, ну, все смотрят, да, огромное количество каких-то роликов, которые как бы, да, смешные, прикольные. А если вдуматься, это продукт нейросети. И от этого он становится неинтересным. Ну вот реально, посмотреть ролик про то, что вытворил живой нормальный кот, это всегда интереснее и смешнее, чем то, что придумал искусственный интеллект. Но ведь это же бывает не только забавное видео. Это бывает видео, которое может нас побуждать к каким-то серьезным действиям. Да? Это может быть видео или информация, которая может напугать кого-то, да, опять же, через вот это напугать, вызвать, побудить нас каким-то действием. Как распознать фейк, созданный искусственным интеллектом? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
Отличный вопрос, на самом деле. Действительно, я могу сказать, что распознать, что сделано искусственным интеллектом и что сделано человеком, становится практически невозможно. Проблема в том, что вот были даже исследования специально. Текст написан человеком, написан машиной. Никто определить не может, человек это писал или машина. Угадывали, наоборот, считали, что писал, то, что писал человек, это больше машина, а то, что писал машина, думали, что больше человек написал. И видео, которое вы смотрите с этим котиком, вообще неизвестно, это реальный котик или нереальный котик. Отличить это никак невозможно.
А там же не всегда котики, иногда бывают какие-то вещи, которые пугают.
Конечно, это может быть там какие-то призывы, какие-то такие травматичные ситуации. Здесь, конечно, во-первых, у нас есть закон о видео, где что мы должны все видео, если оно создано искусственным интеллектом, обязательно маркировать, что это ИИ.
Но никто не маркирует, да, вернее, далеко не все
пока
маркируют.
Пока не маркируют, но понятно, что это будет, и должны показывать метаданные, то есть, условно, промпт, на основе чего он создан, откуда взялось вот это изображение. И я уверен, что, ну, действительно, законы во многих странах, и понятно, что где это размещается, платформы, это будут контролировать.
Потому... Ну, то есть пока законодательная база, она догоняет эту
догоняет,
сферу.
Да, и платформы пытаются, конечно, догнать это, потому что, ну, понять все-таки искусственный интеллект, по ролику создал искусственный интеллект проще, потому что что сейчас происходит, каким образом решается вот эта проблема, написал человек или нет. Решается над производителями нейросетей в основном таким образом. Они поняли, что распознать контент, созданный ИИ или человеком, невозможно просто методом даже искусственного интеллекта. Это непонятно. Поэтому они сейчас внедряют такой, по сути, цифровой след, ну, цифровые вещи внутрь созданных текстов или роликов, которые может распознать, ну, маркеры. То есть они там невидимы человека, это просто немножко... Текст так пишется так, чтобы модель понимала, что написано. Вот, допустим, там компания Google уже это внедрила почти во все свои инструменты. И я думаю, что все так сделают. То есть по вот этому следу можно будет понять, создано это человеком или машиной. То есть это просто маркеры. И здесь будет то же самое, и когда мы на платформу будем загружать какое-то видео, будет уже понятно, и будет, скорее всего, это маркер ставится автоматом, потому что видит платформа вот эти данные и маркирует автоматом, что это ИИ. Ну, пока этого нет. И действительно опасности это есть. И здесь, ну, только какие-то действительно нормативные базы, вещи, которые, собственно говоря, обязывают платформы контролировать свой контент. Ну,
и наше критическое мышление.
И наше критическое мышление, ничего другого не придумать. Контента из-за того, что, как мы обсуждали, контент, любой человек сейчас, по сути, как маленький Голливуд, и может создавать какие-то просто очень интересные, но, с другой стороны, могут и опасные вещи создаваться, то контролировать такое количество людей, креаторов, кто создает контент, ну, технически невозможно, кроме того, что как-то сами платформы где-то все выкладывается в доступ, не начнут это контролировать. Никакой человек даже не пересмотрит это бесконечное количество информации.
То есть опять вся ответственность за все, что мы делаем с помощью искусственного интеллекта, все опять на человека. Мы критически должны мыслить, мы должны иметь мотивацию, мы должны эту мотивацию воспитывать в своих детях, да? Ну, опять мы говорим о том, что человеку предстоит просто вступить в новый этап развития.
Совершенно верно, да. То есть ничего тут не меняется, как раньше, но нам надо было учиться сжигать костер, потом учиться писать, да, там, потом учиться программировать, то теперь нам надо учиться, соответственно, работать с искусственным интеллектом, как-то взаимодействовать. То есть какие-то навыки, технологии, они никуда не деваются. На каждом этапе развития человечества они свои. На нашем, когда мы с вами вот дожили до того момента, когда у нас вот такой нужен нам навык. Навык работы с искусственным интеллектом. Может быть, это и интересно.
Следующий этап, когда то, о чем вы только что сказали, нужно будет научиться применять искусственный интеллект. Но до сих пор многие родители там с гордостью говорят, а у меня там вот ребенку 15 лет, а я ему не разрешаю компьютер. Это, наверное, скорее минус, да? Хотя многим родителям кажется, ой, какой замечательный родитель, какой строгий, как же он здорово, значит, умеет воспитывать своего ребенка, что может его ограничивать вот в использовании компьютера, да? Там не дает ему проводить время за ним. Вот какие навыки должны быть у современного ребенка, в чем его точно нельзя ограничивать, чтобы завтра он не был той бабушкой, которая в середине 20 века не умела расписаться где-то в ведомости, потому что ее не обучили грамоте в начале 20 века.
Да, здесь вообще, конечно, вот всегда очень интересный и тонкий момент, потому что, как мы говорили, да, то есть любая технология, она может быть пользой, может быть вредом. Здесь то же самое, да, то есть наша задача не ограничивать ребенка с точки зрения технологий, потому что он в любом смысле получит доступ, так или иначе, к ним. И если он лишён этого, а у сверстников это есть, то вы понимаете, какая на него там когнитивная достаточно нагрузка идет с точки зрения того, что у всех есть, а я тут какой-то как белая ворона, я не могу об этом поговорить, я ничего не понимаю, и как бы мы немножко его сами социально изолируем, потому что мир такой, что действительно этот гаджеты, они везде, и мы как-то должны их использовать.
И они уже необходимость.
Да, да. Понятно, что нам не надо это в раннем возрасте. То есть мы не говорим о детях там даже до 12 лет. И тут проблема в том, что ребенок в этом возрасте еще не сформирован, и как самостоятельный мыслитель, да, то есть он начинает там залипать, он там смотрит этот контент бесконечный, который как жвачка там дается, пользы от него почти никакой, то просто съедает время.
Это вот как раз отрицательная сторона.
Отрицательная сторона, да, то есть опять же, как мы используем этот инструмент, да, то есть если мы используем это грамотно, и наша задача научить это грамотно использовать. Понятно, что там можно и поразвлекаться. Они используют это для общения между собой. Они могут что-то создавать там. И мы решаем какого-то пласта, который они могли бы использовать. Если ребенок там только развлекается, только там проводит время впустую, хотя что такое впустую? Может быть, там кажется, что впустую, а может, он там что-то мыслит, да, сидит, а там листая этот контент, у него там в голове какие-то там идеи гениальные приходят вообще, как что-то сделать, потому что мы же знаем, как, что он может. И не всегда потребление информации – это какое-то абсолютное зло там, да, то есть поэтому вопрос времени. Если он только это делает, то понятно, что, наверное, не очень. Если он полистает немножко соцсети, наверное, ничего плохого с ним не случится.
Ну, даже Ньютон сидел просто под яблоней и ленился, ему упало яблоко, да, он придумал закон, хотя все мы знаем, что это далеко не так.
Да-да-да, поэтому тут вопрос именно баланса, и если мы умеем этот баланс сохранять, то есть мы ребенок не только там живет и находится, то, конечно, все должно быть окей, и мы должны понимать, что это грамотно, да. И просто показывать возможности, чему-то учить, вместе с ним что-то делать. Самый простой вариант – что-то прибегать ребенком что-то полезное, там, использовать тоже искусственный интеллект для создания, как мы говорили, что-то, кого-то проекта интересно, что-то придумать вместе с ним, что-то там, какие-то новые возможности увидеть. Ну, то есть это, ну, это интересно, и если вы сами в этом погружены, то и ребенку будет интересно, он увидит другой способ использования. И понятно, что влияние родителей с возрастом на ребенка ограничивается, потому что подросток скажет: спасибо, не надо, я тут сам разберусь со своими приятелями, не надо мне тут помогать. Но если заинтересовать и предложить какие-то идеи, то на самом деле это всегда неплохой вариант. Если у вас контакт с ребенком хороший, это точно сработает.
Так, значит, он у нас должен обладать критическим мышлением, он должен уметь пользоваться современными гаджетами. Еще есть какие-то, что он должен? Ну, что необходимо. Не должен, а необходимо.
Да, необходимо в современном мире. Ну, понятно, что цифровая безопасность необходима. Должны понимать и всегда учить ребенка, что можно, что нельзя, там, и все элементы, правила использовать. Потому что у нас все больше, у нас самих все больше цифровая жизнь, да, то есть мы многие вещи решаем в цифре, да, там, даже документы юридические мы подписываем в цифре, там, да, ну, поэтому вот эта наша зона ответственности все больше возрастает в этой области, и, соответственно, мы должны все больше понимать, как это правильно пользоваться. И так, чтобы нас не взломали, так, чтобы, соответственно, мы делали все правильно, информация не утекала, и доступ к нашим данным был только у нас, мы должны как-то критически резервировать входы, что если у нас четкий там что-то случилось, мы должны оперативно уметь это поправить, решить этот вопрос, поэтому здесь знать, что делать в этой ситуации вообще, даже банально, да, там, если все-таки произошло какой-то там инцидент, мы должны уметь среагировать и учить этому ребенку, но все-таки в ситуации такие, которые мы не можем предусмотреть. Мошенники все более хитрые, и может случиться такая. Что сделать в этой ситуации? Потому что ребенок теряется, он не знает, что произошло. Вот его взломали аккаунт. Что он сделает? Он не знает, у него нет опыта, он не понимает, как это сделать. Как решить этот вопрос быстро, там, ограничить эту проблему. И кроме цифровой безопасности, наверное, действительно, умение находить себе занятия и умение какие-то идеи действительно уметь обсудить и подумать. То есть все-таки вот это, кроме критического, нужно еще креативное мышление развивать. И придумывать какие-то вот игры, идеи, которые могут быть интересны, которые пообсуждать, чем-то заинтересовать, потому что без этого никуда. И вот это два столпа, наверное, критическое и креативное мышление, которое реально вот нас от искусственного интеллекта тоже сильно, кроме эмоций, отделяет. Это потому что, наверное, ничто так не развивает человека с точки зрения его интеллекта, как именно креатив. Когда он что-то придумывает, пишет стихи, пишет, что-то создает, там, да, какой-то продукт там придумывает, любой, неважно в какой области.
Это то, чего не может искусственный интеллект, пока ему не скажет человек это сделать. И он сделает это как ремесло, а человек это сделает как некий творческий продукт.
Совершенно да, потому что человек придумывает и имеет волю это сделать. То есть искусственный интеллект — это просто исполнитель, ему сказали, делает, он делает. Не сказали, ничего не делает, он сидит, ничего не делает. То есть тут надо это четко понимать, и, конечно, он сам ничего не хочет. И нам в этом, да, важно не превратиться в него, что-то хотеть. Поэтому надо всегда заинтересовывать ребенка, чтобы он что-то хотел хорошее, и что-то хотел придумать, хотел что-то сделать, хотел что-то попробовать. Это действительно, вот это его вещь, которая его реально развивает.
Критическое мышление, креативное мышление и ответственность, и наличие стимулов внутренних.
Да, внутренней мотивации и желаний что-то сделать, что-то разведать, что-то узнать, что-то исследовать, что-то создать, совершить. Это действительно как бы, ну, то, что мы должны детей научить.
Это то, что не даст искусственному интеллекту одержать верх над человеком, а поможет человеку оставаться, собственно говоря, контролером искусственного интеллекта.
100%. Это совершенно так.
Каждый родитель желает знать.
Родительское время на детском радио подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях был эксперт в области обучения искусственного интеллекта, сооснователь и генеральный директор компании Skillfolio, резидент инновационных научно-технологических центров Сколково и Сириус, где создаются современные технологии на основе искусственного интеллекта и исследований человеческого мышления, преподаватель курсов по искусственному интеллекту Московского института психологии и Московского авиационного института Алексей Шиманский. На сегодня я, Елена Самолова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые. новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.